Третье. Ни с кем не здороваясь, сквозь толпу к семени Ходзанга протиснулась Лиг. Она шла в сопровождении давешнего татуированного здоровяка, которого, как помнил Эйген, звали Айфор. На Лиг были умопомрачительные женские доспехи, каких Эйгену видеть никогда не доводилось. Специальные женские доспехи, насколько Эйгену было известно, изредка изготовлялись в синем Алустралии только там. Впрочем, припомнил Эйген, было еще одно место в круге земель, где делали сотни и тысячи женских нагрудников, специальных расширенных пластинчатых юбок и шлемов с дополнительным затылочным развитием, куда дама могла уложить пук своих роскошных волос. Это место называлось Ают. Да и по стилистике доспехи были со всей очевидностью аютскими, ибо на них, без обиняков, была выгравирована женщина, торжествующая над мужчиной в грюцкой скачке. Лиг свел народа смегов, с рассеянной улыбкой покусывала нижнюю губу. Казалось, она плохо понимает, зачем оказалась здесь, среди всех этих людей, разношерстно вооруженных и пестро одетых, в обществе варанских офицеров и смегов. Все притихли, поглядывая на Свела, но Лиг стояла молча, положив ладони на семя Ходзанга, и, судя по всему, не замечала никого и ничего. Раздался приглушенный стук копыт. Смеги, которые расступались перед Лиг лишь едва заметно, вдруг с приглушенным «ух!» раздались в обе стороны на добрых 10 локтей, пропуская двух неопалимых коней. Эйген догадался, что это кони Тары и Киндина. «А где третий конь?» — негромко спросил Эйген, зная, что Фарах где-то рядом и наверняка слышит его. «А третьего я потерял 2 дня назад, когда ездил разведать силы Гнора», — буркнул Фарах откуда-то слева.
«Ого! Потерять такого коня? Да как сие возможно?» — хотел было удивиться Эйген, как вдруг заметил, без удивления, впрочем, а скорее с грустью, что конь Тары волочит правую заднюю ногу.
Лакха Куалара, гнор свода равновесия, явно шутить не собирался. Тары и Киндин подъехали к Свелу вплотную. Эйген почувствовал, что от их коней исходит почти нестерпимый жар, их длинные ноги хранили бескровные следы чьих-то жестоких клыков. «Откач шелковых парусов. Мы сделали все, что в силах говорящих, и мы не смогли ничего. Сделаем и больше, и Гнор убил бы нас молниеносно, ибо с ним поющие стрелы и черные твари, которым мы не знаем имени». Голос Киндина не был голосом призрака, это был голос мертвеца. Вершины гор вокруг долины Ходзанга были затянуты сероватой дымкой. Сильный южный ветер нес через долину пыль, сухие былинки полыни и какой-то острый тревожный запах, который Эйгену показался знакомым, но где и когда он обонял его, Рахсаван припомнить не успел, потому что с лица Лиг неожиданно сошло растерянное выражение, она переменилась в одночасье.
«Хорошо», — бодро сказала Лиг, — «вы сделали все, что могли, и я не виню вас. А теперь забудем об этом.
Пришла пора восставить Ходзанг так, как то мыслилось несравненному Шету Окслагену». Четвертое. «Добрую воду, живо!» — потребовала Лиг. Ничто, служившее плотью говорящим, породило 3 длинногорлых кувшинчика. «Лейте!» Говорящие опрокинули кувшины. В основании семени сбежали 3 спорых струйки, благоухающие розовым маслом влаги, которая, в этом Эйген не сомневался, ничего общего с розовым маслом не имела. И все. Заклинание не прозвучало. Во времена своего магического величия Шет Окслаген создал свое собственное небывалое магическое искусство, названное им «Танец садовника». «Танец садовника» не нуждался в словах, только в измененных жидкостях, измененных тканях, измененных камнях и музыке. Все искусство танца садовника умещалось на одном обороте обычного варанского письменного пергамента, который был, разумеется, утрачен еще при жизни Шета. Как известно, в последние годы князь был до неприличия чудаковат и ничуть не заботился о своем магическом наследии. Танец садовника имел всего два практических приложения, предусмотренных Шетом: сотворение крепости Розы и сокрушение ее же. В сотворении нуждались смеги, в сокрушении — их недруги. Свод равновесия потратил долгие десятилетия на разыскание писаний Шета, но даже дотошный Датанагела найти ничего не смог. Семя Ходзанга заметно вздрогнуло, словно испытало пинок небесного великана-невидимки, и ухнуло вниз под землю, да так, что от него осталось выглядывать на пол локтя лишь самая верхушка. Сразу вслед за этим под землей разлился мощный, всепобеждающий гул, будто бы по шатким бревенчатым настилам перекатывались сотни исполинских каменных шаров. И вот тут Эгин понял, отчего все смеги собрались на небольшом пятачке, который окружал семя Ходзанга. Круги руин, которые, как помнил Эгин, смотрелись сверху разметкой цветка розы, пошли в рост. Да, невысокие гребни стен, производящие впечатление безжизненных развалин на глазах, локоть за локтем, сажень за саженью, поднимались к солнцу, утолщались, раскрывались, приобретали все более заметный наклон наружу. Вот уже тени от растущих лепестков полностью накрыли площадку вокруг семени. Вот уже надо всем Ходзангом повис тонкий аромат садовых роз. Вот стены прихотливо изогнулись, словно бы подставляя под ноги воинов, которым предстояло взобраться на них во имя битвы с варанцами. И тогда над распустившимся Ходзангом повис торжествующий рев смегов. Они верили в то, что рано или поздно это свершится. Они понимали, что это будет означать лишь одно – беспощадную битву. И все-таки не было среди них ни одного мужчины, который бы не мечтал о дне, когда Ходзанг явит ему свою истинную сущность. И вот теперь мы лишь бронзовки-жуки, величайшие розе промеж всех роз, что цвели под солнцем предвечным, торжественно продекламировал Илонаф в духе книги Урайна. Но Эгин не улыбнулся. Несмотря на присущий всякому офицеру своды скептицизм, его все-таки обуял всеобщий благоговейный восторг. Он был восхищен Лиг, восхищен Шетом, восхищен говорящими. Он чувствовал себя сполна вознагражденным за все, что пережил на Циноре. «Слава князю и истине!» — глупейшим образом проорал он, как некогда на торжественных смотрах в своде. За такие слова, да еще и перед битвой с варанцами, в Ходзанге могли отрезать голову. Но мудрая Лиг только снисходительно улыбнулась. «Что, есть разница?»
5.
Все пришло в движение одновременно. Стены-лепестки еще скрипели друг от друга, шуршали и потрескивали, а смеги уже бежали к внешнему обводу стен, чтобы занять там оборону. Здоровенное нечто, укрытое прежде от посторонних глаз парусиной, силами обслуги явило себя. У Эгина, который уже раз за день, полезли на лоб глаза. Это была молния Аюта. Не совсем такая, как те длинноствольные красавицы, которые погибли вместе с зерцалом огня, и все-таки вполне узнаваемая. Большой деревянный станок, установленный на сплошные деревянные диски колеса. Ствол, очень похожий на здоровенную деревянную бадью. Сходство с бадьей усиливалось тем, что ствол был не литым, а грубо склепанным из широких железных полос, которые для надежности были стянуты поперечными обручами. Ствол был короток, зато удивительно толст.
Он был задран вверх так, чтобы было сподручно перебивать навесом через возвышающиеся вокруг стены. «Логично», — подумал Эгин. «Кто ее такую дикую и огромную затянет на эти не менее дикие стены? А так спокойно будут постреливать отсюда по супостату». «Но откуда? Откуда у смегов секрет Дагги?» Эгин подозрительно покосился на Самилана, единственного за пределами аюта человека, как он был уверен, который знает и состав Дагги, и, главное, образ-ключ к мрачной разрушительной магии молний аюта. Самилан, перехватив взгляд Эгина, кисло улыбнулся и развел руками. Дескать, я здесь совершенно ни при чем.
И в это мгновение все части разбитого событийного витража сложились в сознании Эгина в одно простое и стройное заключение. Свел народа смегов, именующий себя ткачом шелковых парусов, та самая пресловутая двоюродная сестра Самилана, служившая в аютской Гиенере, которая, по уверениям Самилана, была убита им накануне встречи с Норгованом. В пользу аютского происхождения свела народа смегов свидетельствовали сразу несколько фактов. Подозрительный акцент Лиг, который, Эгин был уверен, не был ни хоренским, ни грюцким, ни ритарским. Странное имя «Ткач шелковых парусов», в котором, вероятно, было зашифровано ее истинное аютское имя или, возможно, перевод названия ее бывшей должности в Гиенере. Невероятная магнетическая уверенность в себе, которая ни в коей мере не была присуща известным Эгину женщинам как из Варана, так и из других стран Сармантазары. Скорее, столь уверенно держали себя некоторые аррумы свода. Таким образом, манера поведения Лиг указывала на ее былую причастность к тайной службе, как предположил Эгин, к аютской Гиенере. В придачу ко всему этому секрет молний аюта. Кто еще, как не бывшая дева-воительница Гиенеры, мог сообщить его смегам?
«Простите, Лиг», — сказал Эгин очень тихо, наклонившись к самому ее уху, все еще непокрытому, болтающимся у нее за спиной на ремешке шлемом. «Могу я задать вам один личный вопрос?»
Айфор сделал предупреждающее движение, но Лиг жестом остановила его. «Да, Эгин».
Где-то на внешних стенах Ходзанга загласили смеги и в разнобой заревели кривые боевые рожки. Похоже, варанцы начинали сражение, но Эгин все-таки довел начатое дело до конца.
«Вы сестра Самилана?»
В глазах Лиг сменились испуг, негодование и растерянность. «Да», — сказала она наконец и одним резким движением надела шлем.
«Да, Рахсаван, и только поэтому ваша варанская банда дожила до сего дня», — донеслось до Эгина уже из-под железной маски. «Мой брат ходатайствовал за всех вас».